Вот. Хорошо. Значит, тема мероприятия будет такая. Это нарциссизм и травма, и связь одного с другим. По сути, термин «нарциссическая травма» он, ну, не совсем точен, он удобен на слух, но если бы там здесь присутствовал тот самый Фрейд, он возражал бы, то есть, вернее, не возражал бы, но просто знал бы, чем бы занимались, то означало бы, что мы занимаемся младенчеством и травмой того, что ты чувствуешь себя первым в мире, а тебе сказали, что ты не первый. Вот, ну, это, ну, в общем, то, чем мы будем заниматься, совсем другой материал. Вот. Ну, название так, оно на слух нравится, поэтому... Вот. Чем мы будем заниматься? Я попробую показать работу с некоторым человеческим опытом, ну, по сути, с травматическим опытом, который иногда случается с людьми, и чаще в детстве, чем у взрослых, который сильно влияет на формирование нарциссических паттернов поведения. Ну вот, и попробую показать это в том смысле, чтобы увидеть возможности реабилитации. То есть не столько с точки зрения того, как это бывает, с точки зрения, больше с точки зрения того, а что, собственно, делать. Вот. Значит, это будет выделен определенный вот этой задачи класс ситуаций, которые обычно трудно решаются в психотерапевтическом таком контексте. Вот, и вот те идеи, эти технические приемы, значит, которые к этому имеют отношение. По сути, это класс ситуаций, которые относятся к теме, ну, обобщенно, можно сказать, социальной несправедливости. То есть это часто те ситуации из детства, которые запоминаются, или у взрослого человека, которые запоминаются как явно такие травматические, но в которых нет страдания тела, где тело точно совершенно не затронуто, но при этом они вот сидят там очень ясно в памяти, они сильно определяют поведение человека в дальнейшем и дают, ну, как бы, как последствия имеют в виде, не так, мы их обнаруживаем, анализируя посттравматическую симптоматику, обнаруживаем как событие, которое ассоциативно имеет является источником какой-то посттравматической симптоматики. Сейчас все расшифрую. Вот. Обычно это ситуации, связанные с ощущением отвергнутости или униженности, или одиночества, или чего-то в духе. В принципе, можно взять, значит, такой боковой источник. Есть такая популярная брошюрка Лиз Бурбо, где она так драматически описывает 5 таких травм детства: униженный, отверженный, там, понятый и так далее. Можно с той стороны пойти. Вот. Но можно и попроще. Вот эта ситуация, где человек сталкивается с группой, с социумом, всегда с группой, всегда с социумом. То есть он, этой ситуации невозможно как-то представить себе, чтобы они были организованы человеком в одиночестве. Там всегда есть реальные или воображаемые, ну, для ребенка всегда реальные другие люди, как участники ситуации. Вот, и там что-то происходит. Вот. Значит, ну, я приведу пример такой ситуации. Допустим, детский сад. Там ситуации многие будут из дошкольного возраста, потому что дошкольники очень чувствительны к такого типа комбинациям, а потом уже часто на эту комбинацию, да, сверху по возрасту ложатся следующие. Ну, допустим, детский сад, группа, там сколько, 20 человек детей, кружечки. И один из детей, который сын воспитательницы, там роняет кружечку, она разбивается. Ну, он сын воспитательницы. Значит, воспитательница не видит. Она видит деток, видит разбившуюся посуду, спрашивает, кто разбил кружечку. Тот молчит. Она начинает всех спрашивать, кто разбил. и видит моего героя, который видел, кто разбил. Он находится в некотором замешательстве, и вот у него при этом такой виноват. И она говорит: а, ну вот ты, разбил, тот что-то невнятно бормочет. Она говорит: точно скажи маме, чтобы прислала новую. То, что, допустим, это советское время, когда там бюджета на кружечки не было, родители приносили там чашечки. Ну, приходит этот самый мама, воспиталка, и говорит: кружечку разбил, принесите. Мама так смотрит на своего отпуска, даже особо, может, его и не ругает. И говорит: ну там, ну ладно, вот тебе кружечку отнеси. Ну, значит, и, собственно, все. Эта ситуация, она совершенно нерешаемая детским умом. Потому что там, по сути, такой капкан, да, если я приношу кружечку от имени мамы, тем самым я признаю себя виновным в том поступке, которого я не совершал. Но если я скажу, что это не я маме, то мама мне скажет: слушай, забей. То есть мамы нет, допустим, мамы нет сил или установки на то, чтобы выслушать всю историю, расспросить. Вот многие мои собеседники после этого семинара стали расспрашивать своих детей. И говорят, что это не такой простой путь, что там для того, чтобы ребенок тебе рассказал, даже ему вот не пятилетний, а четырехлетний, а постарше, всю цепочку, что вот, а они так, а я видел, но я колебался, а учительница сказала, а те сказали, а тот, значит, я, значит, вроде вякнул, а тот сказал нет. Значит, а как я могу сказать, ну, получается, что я вру. Ну, я-то видел, но я знаю, что я не вру, но не было других свидетелей. То есть чтобы пока что ребенок, даже там 10-12-летний, все это выразил простыми человеческими словами, родителю требуется иногда несколько дней. Ну, кто пробовал своих там родных детей или всяких племянников, вот на это дело раскручивает. Такой вот ребенок и парится, да? Если вы поставите себя на место, ну, такого ребенка вы и сами, как взрослые люди, да, либо можете оказаться в ситуации, что вы, ну, не так просто можете описать ситуацию. Просто можете сказать: мне плохо. Вот, значит, то есть если бы мама проявила супер, такую супер-супер-супер человеческую чувствительность, умение разговаривать, умение формулировать, и привела полную коммуникацию, чтобы ребенок всю ситуацию рассказал, а мама бы еще была любителем классической драматургии и умела построить, ну, как бы драматургию ситуации, где есть все действующие лица, кто кому, у кого какие мотивы, ну, всю мизансцену со всей ее последовательностью, так же тебе этот реверанс в плане, то было бы еще все интересно. То, возможно, это закончилось бы так, она бы сказала: да, это несправедливо, мне кажется, что надо обдумать, как поговорить с этим мальчиком, говорить с ним или нет. Если он захотел скрыть правду, то это его, ну, проблема. И я, допустим, ну, а тоже еще непонятно, как поговорить, да? Допустим, вот тебе кружечка, и отдадим это, чтобы замять ситуацию, но это не будет справедливым. То есть, ну, потому что совсем по-хорошему. Надо прям как в школьной пьесе советского времени, чтобы все по справедливости все рассказали. Там окажется куча контекстов. Например, там кажется контекст, что тот мальчик мог двояко мог не сказать, что он развил, потому что он знал, что он безнаказанностью пользуется, а мог по-другому. Мог быть, что не сказал, потому что мама бы тогда его ругала, и тогда бы у него оказался очень сложный человеческий статус. Ну, кто сын воспитательницы. Потому что, ну, потому что как бы она себя повела, или не смей признаваться, ты здесь не можешь позорить меня, сын воспитательницы не может разбить, тогда если ты разбил, ты меня позоришь. Там же и так могла быть комбинация. Согласитесь, да, что там непростая комбинация отношений. Ну, то есть, повторяю, если вы переведете эту ситуацию в отношении, допустим, испанские и португальские короли, придворные, ну и предметом будет не разбитая чашка, ну, допустим, ну, я не знаю, какая-нибудь там сломанная драгоценная церковная реликвия, ну, перевестите в другой контекст, повысить градус всех компонентов, поместите в какой-нибудь средневековый контекст, это достаточно основание для войны. Длинный, в общем, пьеса акта на 4 с шекспировскими темами. Вот. Я, кстати, буду показывать как прием, да, что для такого разбора ситуации, один из приемов — это метафорическое повышение градуса такого социального, чтобы человек включил свои культурные компетентности и мог подключить свои культурные навыки к решению задач. Вот. Короче говоря, мама не произвела никакой коммуникации, значит, чашка разбита, мама, ну, для мамы как, ну, разбил чашку, да, что-то бухтит. Ну, вот, ладно, чашка, в конце концов, невелик расход, вот тебе чашка, отнеси воспитательница. Ну, отнес. Все, да? Ну и ладно, все забыли. А на самом деле, история...
Спустя 30 лет.
А прошло 30 лет. И в некотором типе ситуации, которая по композиции похожа на это, и в расширительном смысле похожа на это, вдруг наш герой проявляет подтормаживание. И это может быть реализовано в межличностных отношениях, и, ну, везде, где есть другие люди, где есть какая-то группа. Это оказывается либо туповатым, либо излишне каким-то резким. И вдруг мы обнаруживаем всякие разные явно посттравматические феномены. Вот. И это не мерещится. Это не мерещится.
Можно вопрос?
Да.
Если мама выслушала,
да,
сказала, что я тебе верю,
да,
ну, и вместе обсудили,
да,
как дальше,
то ничего не будет.
То зарубок никаких не будет. И нет. Если у него, нет, есть у ребенка, если есть поддержка,
абсолютно,
в лице, то нормально.
Вообще все нормально, да. То есть это, в принципе, имеет цепочки далеко идущие. Например, во всей литературе по буллингу гуляет одно и то же мнение, что если ребенку верят дома, и если он имеет нормальную поддержку дома, то феномены буллинга не запускаются. То есть его пробуют, ну, атаковать, он имеет достаточную поддержку дома, то есть с ним разговаривают, он разговаривает, и он как бы не становится жертвой, потому что не запускается все. Потому что его микрореакции не дают как бы опоры для продолжения вот этого вот группового насилия. Ну, либо ему поверят, переведут в другую школу, либо чаще всего получается, что он как бы не отвечает так, как ожидается системой, и просто процесс не запускается. Если ребенок, ну даже пробует такое, если ребенок, если так настроена система, что родители не разговаривают с ним на эти темы, он как бы не может это разместить, вот ей не нужно, сам начинает справляться, начинают запускаться вот эти курицы, связанные с буллингом. Вот. Да. Вот. То есть это пример. Про чешку — это пример. Просто какой тип ситуации. То есть там никто никого не бил. Да, не было угрозы жизни, не было угрозы физиологическому телу. Да, то есть, даже не было прямой угрозы отвержения. Ну, то есть такой, что я тебя брошу. Однако вот, какие-то запахи остаются. Значит, ключевые, значит, собственно, ключевые точки здесь такие. Мы видим довольно легко, что сюда тема вины, тема стыда подмешивается, тема вот этой, ну, это вообще, ну, вроде бы здесь понятно. А еще интересно следующее, что в поведении, вот если мы рассмотрим поведение людей, которых описывают как нарциссов, ну, модная сейчас тема, сейчас так, сначала вышла книжка Хочкинса, перевели там «Адская паутина», потом вышло 3-4 реплики на «Оском», уже авторов, излагавших те же идеи, так, с азартом. Ну, в общем, какие ужасные нарциссы. То почти всегда мы заметим, что если поковыряться в этих, вот эта холодность и жесткость этих людей, ну, просто я на Хочкинс буду опираться, на книжку «Адская паутина», там на ней ужасно описано, конечно. То есть если у вас родственник или начальник нарцисс, ну, либо набирайтесь мужества, либо бегите сразу. То есть ничего там хорошего вас не ждет. Вот, то там все равно вы, покопавшись в биографии этого человека, обнаружите такого рода опыты. Вот, и все. Значит, пафос, да, поэтому, как ты пишешь в статьях, актуальность предложенного материала в том, что, кажется, можно нащупать работу, которая смягчит эту симптоматику. Вот. Ну, потому что так просто травмы и травмы, в общем, в конце концов. Там, просто модная тема. Вот, смягчит эту симптоматику, и это как-то обосновывает такое внимание. То есть, ну, как вы знаете, что это симптоматика нарциссическая, ну, уже у взрослых. Ну, это каждый дурак может описать, какие эти противные люди, как противно с этим иметь дело. А, в общем, история о том, а что делать. Ну, когда я была молодой, там говорили, так, давайте их превратим в невротиков, чтобы они стали депрессивными, а потом с этим мы разберемся. Это Данила Хлумов там в свое время такую идею продвигал, кстати, у кого-то. Мы нарциссов, ну, как бы. Но, в общем, нарциссы травматического происхождения, они от этого только становятся такими расщепленными. То есть они становятся на внешность очень такими бойкими, а внутри холодными, и лучше с ними не иметь дела все равно.
Получается, что это все равно своего рода защита от депрессии, да?
По сути, это защита от депрессии. Да. Защита от депрессии. Вот. И вот. То есть актуальность в том, что вроде бы через такой ход можно немножко вот сам механизм вот эти вот такого, что у взрослых вот, нарциссических проявлений сделать более мягким.
Прости, Лена, что является защитой от депрессии?
Короче говоря, значит, в этой концепции, которую я вам буду показывать, часть нарциссического поведения рассматривается как посттравматический феномен. Вот. Это утешительно. Для меня, как для нарцисса, это утешительно. То, что это не патология характера, которая генетически обусловлена и, там, не знаю, всем личностным развитием как-то, ну, поддержана. Это, в общем, просто сложный такой противный посттравматический синдром, который, в общем, поддается хоть какому-то исцелению. Ну, это оптимистично.
Да, можно еще помягче сказать, да, что это просто дефицит копингов таких адекватных.
Ну, можно сказать, что это дефицит копингов. Ну, я бы здесь, вот здесь с копингами, я бы вот после немецкого семинара, где нужно было все очень тщательно просто обдумать, я бы сказала, что я буду идти по DSM-5. Есть симптомы посттравматического стрессового расстройства. И все. Можно сказать, что это копинг-стратегии такие, но это симптомы. Или синдромы. И, потому что если я говорю про копинги, то я могу дальше по этой логике двигаться. Почему я буду избегать слова копинг-стратегии, а буду так по-кандовому говорить о посттравматическом синдроме, таком, ну, таком просто очень интегрированном. Потому что, как только говоришь о копинг-стратегии, сразу весь объем литературы открывается, где давайте мы выработаем новый копинг.
Здесь не пройдет, да?
Да. И про травму так очень много литературы. То есть, если взять массовую литературу про травму, полуаналитическую, она базируется на идее копинг-стратегии, что давайте мы научим новым копинг-стратегиям. Что не лишено некоторого смысла. А если мы возьмем честно, по-честному, посттравматический синдром, и сюда возьму честно, по-честному, простую идею, которая двигается в старой психодраме и в гештальт-подходе, что травма – это феномен незавершенного действия, то тогда я буду не на копинг-стратегию охотиться, а на незавершенное действие охотиться. Завершим незавершенное действие, копинг сам рассыпется, и новый выработается. Это очень важное сообщение, потому что, по сути, там надо делать семишаговую работу, попробую там нарисовать попозже. Вот. Если я просто буду говорить, что да, вот как он сломался когда-то, и вот теперь у него новые копинги, и мы эти копинги перевоспитываем в полуповеденческом таком ключе, то это как раз будет то, чем грешит родная психотерапия 90-х годов. Что мы сначала доведем до депрессии, а потом как-нибудь депрессию вылечим. А я человек простой в этом плане. Если есть травма, значит, есть незавершенное действие. Раз есть незавершенное действие, его можем найти. Найдем, разрядим, травма развеивается. Мишень другая. То есть вот эта вся красота рассматривается как просто проявление посттравматического стрессового расстройства. Вот.
Такой разряд.
То есть, понимаешь, это же в этом плане точно оптимистично.
Очень оптимистично.
Ну, вопрос как, да? Вопрос, как к ним подобраться, какими тактиками действовать. Потому что я травмой занимаюсь там с 2000 года, как-то так получилось. И, в общем, ну, я могу сказать, то, что я вам сейчас буду показывать, это итог некоторой логической работы. Мы просто сначала обнаружили, что с нарциссом надо разговаривать как с человеком, как если бы у него была шоковая травма, что вот нормально получается. А потом, собственно, Людмила сделал следующий шаг, а может быть, у него и есть шоковая травма.
А если человек не может вспомнить первоначально?
Да, там не важно, там хоть какую-нибудь разобрать. Там, по сути, надо хотя бы 3-4 раза пройти алгоритм. Ну вот, значит, теперь... То есть я Заманиловку сказала, да? То есть актуальность в том, что мы имеем подкопку нарциссические паттерны взрослых, которые очень противные и хуже нет, и ничего, кроме как... Либо самому убить себя, либо убить кого-нибудь другого тут не остается, когда имеешь дело с нарциссами. То есть причем нарциссы плохи, взрослые, это просто списком литературу, которую я даже не буду цитировать, потому что она очевидна. Ну, в смысле, можно взять любую книжку на эту тему, они пишут все одно и то же. Можно в зеркало посмотреть на себя, ну, то есть, в общем, у всех есть. Да, то есть, значит, что они умеют делать? Они не чувствуют своих эмоций, они чего это, они... относятся к другим как к объектам и себе как к объектам, где компенсации, они вдруг перестают быть эмпатичными, проявляют совершенно детскую жестокость, сами этого не заметив, одновременно хотят, помните, там весь этот список нежной принятия и любви к себе, такой совершенно инфантильный, одновременно требовательный, ну, вот, требует слияния с ними, одновременно сами не готовы сливаться с другим, колеблются странным образом из-за этого между такой нежнейшей чувствительностью, ранимостью и совершенно бесцеремонной жестокостью, как объектом другим людям, при этом очень сильно ориентированы на других, при этом сильно ориентированы на оценку из-за этого, выглядят так, как будто хотят, чтобы их все время хвалили, но при этом хвали их, не хвали, все равно, значит, толку никакого не будет.
Его... Музыка.
Да, ну и так далее. Да? То есть ты его хвалишь, если ты хвалишь, а он потом только тебя кусает, ну, а если ты сам, то тебя хвалят хорошо, потом ты как раз тот, кто тебя хвалит, ты того же и укусишь, потому что понятно, что он близкий. Ну и так далее. В общем, все это музыкосфера, да? В этом смысле рассматривается действительно не как глубинный характер, как результат, ну, как определенной копинг-стратегии, которая в случае является, ну, просто названием. По-другому их можно увидеть как специфический посттравматический синдром. Ну и результат как бы адаптации самого же человека к этому своему посттравматическому синдрому. Ну и там, кстати, по некоторым видно нарциссам, что некоторые всегда так себя ведут, а некоторые, если отдохнут, выспаться в обстановке стабильно находятся, они вроде как люди себя ведут. А чуть нагрузка социальная, или чуть биологическая усталость, или чуть конфликт отношений, они раз они как бы слетают, что-то такое, какая-то шестеренка в голове слетает, и вот они переходят в странный режим и эмоции, под этот странный режим эмоций. Помните, либо унижение, либо гордость. То есть даже сказать, даже не могу сказать о сердитости, у них только две эмоции. Унижение или гордость, и такой своеобразная такая вот конфигурация. Вот. Ну что, если выдержать еще лекционный кусочек, может последний, то будет такой. Я просто уже сразу так. Значит, если мы пройдем очень широким таким историческим, знаете, это обзорная экскурсия, такая вот за 3 минуты. Если пройдем очень широким историческим таким мазком в прошлое, то отношение к такому типу будет такой, да, слово нарциссизм, конечно, запутывает всех. Значит, его ввел Фрейд, использовав название цветочка, который не совсем наш нарцисс, а какой-то у них другой цветочек, который растет над водой, но мы переводим этим нашим нарциссом. Ну, в общем, на самом деле, это цветочек, который как-то завернут сам на себя вот так вот. То есть он в оригинале. Это не то, что мы на клумбе называем нарциссом. Но это уже так просто для любителей. В общем, вот цветочек, он такой загнутый. Надо будет ботанически это все-таки как-нибудь выяснить. Вернее, я так однажды это выяснила, потом забыла. Запомнила, как он рисуется, забыла, как он называется. Во всяком случае, он ввел этот термин по названию цветочка, который является, ну, как бы, опираясь на миф о нарциссе. Почему все это, значит, я думаю, сам этих цветочков глаза не видел, потому что, живя в Вене, там ничего, кроме каменных этих зданий, не увидишь. Но почему миф, тоже понятно всем, наверное, потому что те, кто имели, евреи, имели классическое образование, чтобы поступить в универ, надо было иметь классическое образование, они обязательно учили греческий и латынь. А там все зубрили мифы. Ну, если кто-то знает сборник «Мифы Древней Греции», это учебник, по сути, для гимназии. Вот этот кунт, да, «Мифы Древней Греции», это учебник для гимназии. То есть там пустенько все изложено так, без антропологической глубины. То есть любой человек с академическим образованием знал, какой это вынужден был знать определенный объем мифологии. Поэтому они ее цитировали. Они ее знали не глубоко. Ну, поэтому там лучше не углубляться в корни. Если кто-то серьезно занимается мифологией, он с ужасом относится и к Юнгу, и к Фрейду, и к их, ну, обращению с мифами. Это просто известный факт. Ну, то есть это то, чем они пользовались, это вот учебник Куна «Мифы Древней Греции». Это просто для сведения, на всякий случай. Вот. Значит, любуется сам собой и помирает. Помните миф, да, такой, что любовался, любовался, и нимфа, там, эхо. А она прямо и померла. И, значит, говорит, первичный нарцистин и вторичный нарцистин. Первичный – это что, типа младенец, он любуется сам собой. Ну, он в центре мира, а вторичный – типа как у взрослого. И так термин и пошел. Да мы, по-моему, так к нынешнему пониманию это всех запутывает, потому что феномен младенца, который мыслит себя в центре мира, имеет одно происхождение, а феномен вот этого взрослого, который плохо соображает в отношениях, он имеет совершенно другое происхождение. Но названия так и остались. Вот. Теперь, значит, если мы возьмем историю термина, значит, ну, про первичный нарциссизм понятно, да, младенец чувствует себя в центре мира, ну, совсем младенец, типа, никого не вижу, никого не слышу, все вокруг меня бегайте. Что является, может быть, не совсем правильно с точки зрения нынешних рассуждений о младенцах, ну, а вот уже взрослый, как он ведет себя, ему кажется, что надо, чтобы все его хвалили, он сам собой любуется. И первая версия была, что вся проблема в том, что он сам собой любуется, так по-простому. А все его должны хвалить. И, собственно говоря, задача работы с нарциссическим опытом, как бы мы сейчас сказали, а в аналитиках не ставились. В психоаналитических какие пациенты? Которые были у Фрейда и у аналитиков первой волны, они, часть из них, имели нарциссические компоненты, но эти нарциссические компоненты не были мишенью психотерапии. Угу. То есть они считают, и так если по литературе у 30-х годов, там просто к этому относятся очень так обыкновенно, что мы этим просто не занимаемся, это вообще не лечится. Просто не лечится это. Ну, характер такие у людей. Вот истерические паттерны лечатся, вот это лечится, а это, ну, вот такие они вот люди. То есть заказ, у меня нарциссический характер, я хочу с помощью психоанализа его улучшить, он как бы не был предметом, ну, не предмет психоанализа. Ну, потому что я думаю, что инструментарием психоанализа, когда человек лежит на кушетке в одиночестве, смотрит в потолок и рассказывает, они эти и не, как бы, и не цеплялись. И просто такое самое простое объяснение, что он хочет, чтобы его хвалили. Ну, действительно, кстати, видно, что когда его похвалишь, он на некоторое время размягчается, становится как ребенок, а потом снова, значит, напрягается. Ну, думали, что просто надо, чтобы его хвалили, вот он тогда так вот. Помните, так? Я сейчас обращаюсь к тем, кто читает академические лекции, не очень я завираюсь. Потом, значит, была идея следующая. Она была революционной. В 70-е годы стараниями Отто Кернберга и этого Кохота в большей степени, один израильтянин, другой американец, которые аналитики занимались такими людьми, как-то стало видно, что марксизм-то о другом, что там в основе того-то агрессия, что в основном, что похоже, что они сами себя все время там уедают. И просто пока их, когда их хвалят, они временно это самопоедание замирает. И лечить стали немножко это путем выделения агрессии. То есть вот это стали просто терапевты фактически 70-х, 80-х годов сильно выделять компонент, чтобы человек свою агрессию выделил, порычал там на всех, то все. Что по случайности как-то не срезонировало, срифмовалось с идеями Пёрлса об эго-голоде и агрессии, хотя совершенно другая штука. Вот. Что типа в основе там не самолюбование, в основе аутоагрессии. Типа найдем эту агрессию, выделим вовне. Ну, гештальтисты это подхватили самым простым образом. Мы, кстати, сами себя запутали, я считаю, этим. Ну, потому что до сих пор в российском гештальте очень популярна книжка Кохота, вот эта про самость и про агрессию. Она, в общем, все-таки я считаю, что малость устарела лет на 25, на 30. То есть есть следующие уже ходы. Вот. Значит, типа выражаем агрессию первичную. Ну, сюда тоже пошел и первичный нарциссизм, и первичная ярость младенца, и, в общем, чего только там не было. А потом наступил третий этап, который мне уже кажется более рабочим. Я тоже как практик выражала с нарциссами агрессию. Я сказала, что они, конечно, получше немножко становятся, но сильно в контакт вступать не начинали. Они ярость как выразят, потом хотят, чтобы их пообнимали. Третий этап. Понимание нарциссизма наступил, похоже, что рывком. Потому что, судя по литературе, просто одновременно выходит несколько книжек таких, уже как очевидных, популярных. Похоже, что этот перелом произошел где-то в нулевые годы. Я, честно, не знаю, кто первый там, ну как это была, или какая-то монография, или просто это все вдруг стало понятным. Он совпал с тем, что стало наконец интегрировано. В общем, смотрите, первая волна была, это чисто психоанализ, вторая волна была, по сути, на теории объектных отношений укоренена, вот идет Кохот. А третья волна была укоренена на идеях привязанности. В общем, как только идеи Боулби о привязанности попали в академическое образование, а надо иметь в виду, что теория привязанности и теория объектных отношений между собой вообще ничего общего не имеют. Они с самого начала, ну, как бы были по разные стороны баррикад, и там только они кажутся издалека похожи. Так как теория объектных отношений не сильно привязана к психоанализу. Только издалека похожи. Кто как только идея привязанности уже после смерти Боулби наконец попала в академическое образование. И стали смотреть через эту историю про привязанность. Повторяю, я не знаю монографии ключевой в этой области. То есть похоже, что просто количество перешло в качество. Ну, похоже, что вот просто стали теорию привязанности читать в вузах, ну, стали, ну, как-то к этой литературе привыкать, ну, там, из переведенной книжка Бриша, по пересказывающей Боулби, там, привязанность. Ну, явно там есть другие вдруг. Прямо волной появляются публикации, совершенно однотипные. Что вообще-то говоря, давайте посмотрим, что к 10 месяцам от роду формируется один из типов привязанности. Ну, там их можно по Боулби, можно каким-то другим способом там описать. И что у вас... И это прямо у Ходжкинс в этой адской паутине цитируется как очевидное. Она без ссылок на источники говорит, известно что. То есть она в предисловии пишет уже вот так вот, не ссылаясь на никакую монографию. С чего я думаю, что там, видимо, в каком-то из контекстов это стало просто общеизвестным. Вот. Повторю еще раз, я не знаю книжки, которая является ключевой. Ну, как вот там ключевая книжка, что вот типа по-новому теперь относимся к нарциссизму. Здесь вот я этого книжки не, ну, не знаю. Просто думаю, что из-за необразованности, честно говоря. Ну вот, и смотрите, нам говорят. Вот есть 4 найденных Волби видами привязанности, кто-то выделяет 3, кто-то 5 там уже сейчас выделяет. Но главное, нас что будет интересовать. Вот такая история. Вот младенец, он по природе, а здесь уже мне как гештальтисту прямо просто карты в руки. Потому что у нас еще в 51 году была сформулирована идея, еще до Боулби, что человек имплицитно движется к контакту, хочет идти к другому. В 51 году. Боулби позже публиковал свою работу. Вот, у нас гештальт подходит, ну, помните, если кто-то теорию гештальт-терапии читал, там первый глава про контакт, там прямо это все прямым текстом, да? Гудман, Пилс, Хефферин, да, вот это вот, вот они. Значит, и, в общем, короче говоря, младенец по своей природе, он стремится к этому взрослому, ну, не возразишь, в общем, речь идет о млекопитающих и о птицах, ну, в общем, тех, кого должны кормить, короче говоря. Вот, стремится и рассчитывает, его генетика настроена так, что он рассчитывает, ну там еще ума нету, еще мозга нету, да, вот, вот, что взрослый ответит, и что они вот, что из этого что-то произойдет. Ну, по сути, и происходит, да, на самом деле. То есть ребенок голодный, вот он поесть, мама ему в ответ бутылочку там или. Грудь, вот он поел, стало хорошо. Ну, опять-таки, не поел, умер от голода. Ну, если совсем маленький. Ну. Отсюда механизм импринтинга, у птичек там, все эти умилительные сценки, где кошечка и утята, значит, там вместе и так далее. Теперь смотрите, что получается. К 9 месяцам становится ясно, что формируется один из двух механизмов к 10. В одном случае, если мама откликается, ну, вероятно, если она совсем не откликается, он умрет, да, просто маленькое существо. Ну, все, ну, психически, на психическом плане. Если мама откликается, и если она откликается в течение интервала 3 секунд, а интервал 3 секунды померен был бостонской группой вот в нулевые годы, бостонская группа по изучению детско-детского поведения, куда входил этот самый дядька, которого сейчас все цитируют, этот Дэниел Стерн. Ну, такой детский психиатр, психолог, там, австрийский, которого все цитируют. Вот. То получается такая привязанность насыщающая. То есть я к тебе, ты ко мне, вместе, ой, вместе мы тут, что-то случилось, и я отхожу к себе, ты отходишь к себе, но каждый из нас насыщается тем, чем встретились. Ну, у взрослого это было бы я, ты, ну, мы встретились, поцеловались, обнялись, с теплом разошлись. Да, вот мы навстречу друг другу пошли. 3 секунды. У взрослых, может быть, немножко длиннее интервал, может, 5 секунд. Как момент настоящего, да, вот такой. Как они довольно надежно померили, в общем, это очень интересно, 3 секунды интервал. Если же мама не откликается, то есть запасной механизм. Вот это вот движение к другому обрывается, переживается всплеск вегетативной реакции, похожий на стыд у взрослого. Вот эта вот вегетативная часть стыда, вот это вот обрушение, когда краснеть начинает, вот этот вот, что-то такое происходит. Ну, ватность такая в ногах. Этот самый феномен, он описан для 2-недельных младенцев уже там еще. В 60-е годы такой Томпкинс был, он написал 9 базисных аффектов, вот он там описывает всем младенцам. Он обрывается. И смотрите, он как бы возвращается к себе, как бы проходя через этот взрыв, да, такой вот смерти, смерть импульса. Да, он возвращается к себе и оживает. Но оживает уже как бы типа я сам выживу. Ну, взрослый, уже словами скажут, я сам выживу. Но если к 10 месяцам уже этот паттерн фиксирован, начнут формироваться в 4, в 5, 6. Типа я сам обойдусь. Если после этого ему предлагают что-то хорошее, то смотрите, что получается. Он уже сам обошелся, но он же знает, что надо к другим обращаться. И он поверх вот этого «я сам обошелся», ну, как бы закрутившись так вот, да, представьте себе спиралечку, он обращается к другому, но уже подстраиваясь под другого, потому что его собственное «хочу» уже уничтожено и завернуто само на себя. Но ему нуждается в том, что он ему предложит. Он сверху как бы обращается. И вот вся механика видна здесь. И то, что этот человек подстраивается по-другому, и то, что не говорит о своих желаниях, и то, что, в принципе, устает от других. Ты должен, по идее, отдыхать, когда рядом с ним другой, а они устают от близости, уже взрослые. И главное, что я сам обойдусь вот у него. Потому что продолжение, вот смотрите, как с чего стартовало, продолжение к другому – это просто невыносимая перегрузка. Психика, чтобы дальше не перегреваться, отключает механизм движения. Сам к себе обернулся, в воде справился. Ну, доктор Спок, который предлагал не подходить к младенцам, он фактически, ну, предлагал усиливать этот механизм. Он рабочий механизм, вполне. Он рабочий. Ну, как бы такой же рабочий, как механизм насыщающей привязанности. Только он потом приведет к определенным последствиям. Культуральным и человеческим. Вот. И, собственно говоря, вот третий этап отношения к нарциссизму, это вот, собственно, на любые годы. Когда кто-то первый, не знаю, кто первый это все дело описал, сказал, смотрите, как интересно. Так вот же механика. В 10 месяцев. А потом просто она как бы подкрепляется жизненным опытом. Прямо чувствуете пафос, да? Вот. Причем механизм сам по себе рабочий, выживательно полезный, потому что он позволяет организовываться культуре, позволяет организовываться языку, позволяет организовываться выносливости. Он, ну, как бы, вся романтическая символика рыцарских таких вот сюжетов, она целиком базируется на этих концепциях. Я рассказывала о чем-то похожем однажды в группе, там, в сборной. Там была дама из Казахстана, которая сказала, понятно, слушайте, так, в принципе, нам надо, чтобы было как можно более автономным взрослым вот в нашей культуре. Так, получается, что надо специально их так травмировать,
да, в детстве. Это очень удобно, колоссально удобно.
Да, это колоссально удобно. Но общество должно быть налажено потом. Общество должно быть налажено. То есть, если общество налажено и имеет хорошие ритуалы, то человек с такими установками, он может жить долго, счастливо, но тогда его партнеры по обществу должны тоже быть определенным образом обучены. Допустим, женщина и мужчина, вступающие в брачные отношения, должны оба пройти такую подготовку и не рассчитывать, и как бы каждый выполняет свои функциональные обязанности и действует по ритуалу, тогда они будут счастливы. Если они будут искать близости, они будут проваливаться.
Функциональное общество.
Это, в принципе, общество крестьянское. Общество, ну вот общество таких, ну, таких культурных, типа, ну, в голове у меня, конечно, общество периода Чингисхана, монгольское общество, когда они там завоевали полмира, конечно, они там так устроены. Если взять автобиографию Чингисхана, его там описание его жены, оно идеально совпадает вот с этим моделями. Ну, это кому-то не лень съездить куда-нибудь в Киргизию или в Казахстан, в общем, там может застать такие общества прямо в натуре сейчас.
Получается, любое успешное общество, оно...
Любое успешное общество европейского вот этого евразийского типа, основано на военной аристократии.
Ну вот, кстати, про Берлин тоже.
Военная аристократия, да? Про Берлин здесь ни при чем. По истории про военную аристократию здесь. То есть это евразийское вот это вот сообщество, где, собственно говоря, военные организованные, ну, викинги, война Алые Белые Розы, рыцарские, король Артур, ну, вот это, Рюрики, там, вот этот тип культуры. Он не такой для Китая, для древнего Китая, допустим. Там другие какие-то конструкты. Ну, вот для индуки, для буддийских культур он другой немножко. Вот. Но мы в таком живем, поэтому для нас он, ну, естественно. Вот. Но эти люди, ну, они тогда должны в обществе быть таким, ну, как бы сформированным, да, тогда никаких проблем не будет. А если оно вот такое, это требует человеческой интуиции, то будут всякие неприятности. Ну, так вот, завершает мини-лекцию, да, это уже вся тяжелая часть будет закончена. Теперь смотрите, так, вот, ну, если у меня батарейка кончилась, я не знаю, в какой момент она кончилась, поэтому самая страшная тайна останется незаписанной. Сюда. Ну, в общем, кратко, если что человек становится автономным, и ему тяжеловато, ну, как бы, быть с другими, потому что он как бы поверх своей автономности движется к другим. Догадывается о других, поэтому все эти феноменологии стараются угадать, одновременно устает, одновременно ярится, одновременно чувствует себя, что он никогда до конца не может раскрыться, но в то же время хочет понимания. В общем, вся эта чепуха здесь становится видной. Всего на все записание привязанности, сложившейся к 10 месяцам, то есть в невербальный и невербальный период.
Тогда получается, что у созависимости и у этого проявления есть
похожесть, да.
Похожесть.
Есть похожесть.
Она внешняя или она все-таки вот.
Она структурная. Вот они, структурная, да. То есть, в принципе, вот эта структура, она лежит и в созависимость тоже. Угу. Вот. Теперь смотрите, что будет с человеком. И часто бывает, сочетаются нарциссические компоненты, да, и созависимые.
И там, тогда вот получается, что если полечить один, автоматически поправится другой.
Ну, вроде да. Хотя мне кажется, что, допустим, 12-шаговая система, она опирается на нарциссический механизм, да, сначала, да, притягивая, а потом уже, ну, подтягивает немножко человека, а потом уже вторую, ну, так, заряд нужно. Теперь смотрите, что получается, какое отношение это имеет к травме. Ну, повторяю, это все модели, естественно, но эта модель очень, ну, психотерапия очень прикладная, прикладной вид деятельности. Теперь смотрите, что получается. Допустим, мальчик тот самый, который видит, что сын воспитательницы разбил чашку. И он видит это глазами, больше этого никто не видит. Предположим, возьмем двух мальчиков. Один имеет 10 месяцев от роду насыщающую форму привязанности, как базисную, где у него просто прописано в нейронной сети. Двигаешься к другому, другой навстречу тебе, из этого выйдет что-то хорошее. То есть обратись к людям, из этого выйдет что-то хорошее. У него это прописано в синапсах, во всех цепочках нейронных связей. Это один мальчик. А, второй мальчик, у которого прописано, движешься к другому, точно выйдет облом. После этого у тебя будет маленькая смерть, в общем, ничего хорошего тебя не ждет, но если самому как-то обойтись и справиться с этим, то будет нормально. Они оба попадают в эту ситуацию, предположим, версия А, версия Б. Дальше можете сами догадаться, что будет происходить. Который будет версия А. Он без всякой задней мысли подойдет и скажет: «А, это он! Люди добрые, радуйте! Пол раз я видел!» Ну, вот с наивностью. Да, его, конечно, все осудят за то, что он там донос сделал, но вот этот наивный ребенок, который все так с удовольствием видят, ну, кто был главным персонажем фильма 50-х годов. Сейчас таких нет наивных детей. Ну, сейчас другие, ну, другой типаж в кино идет. Он такой сказал бы: «Тетя воспитательница, смотрите, ну, бросил, а!» То есть, потому что вижу, что пою, да, и обращаюсь к другим. Ситуация вообще бы не образовалась как травматическая, правда? Она закрутилась бы как-нибудь, вот, какой-нибудь кашей отношений, и мы получили бы скорее невротический такой вот сложный ролевой контекст. Нормально, да? Версия Б, у которой нет прописанного в синапсах идеи, что обращаешься к другому будет лучше. Прописана обратная идея: обратишься к другому будет хуже. То есть тебе что-то хочется, останови себя, потому что если ты с этим хочешь обратишься, то точно будет хуже. То есть подтормози сначала, подумай, как-нибудь сам справься с ситуацией, что у него получится. Он, увидев эту чашку, он не станет словами говорить тете-воспитательнице, он остановится. Его промедление уже своим, ну, как бы, фактом меняет ситуацию. Там момент, когда это можно было ввести, он длится всего 3-4 секунды, он упущен. После этого самое фактовое молчание является уже частью социальной ситуации. Да. Уже когда учительница сказала, ты виноват, уже реплика «нет, это не я, это он» уже не так уместно, правда? Потому что она уже совершенно помещается в другую композицию. Значит, здесь она опять подтормаживается. То есть вот это вот этот мальчик типа Б, он, собственно, из этого эпизода накрутит, ну вот, последовательными действиями уже через 3-5 шагов он накрутит уже напряжение, с которого не будет знать, как выйти. И будет чувствовать себя в изоляции. То есть, ну, вот тогда был просто тезис какой, что если тип привязанности А, то, в общем, он даст один, как бы, одно развитие в отношении в группе. Ну, там могут быть, может быть, невротические больше какие-то. Или нет, сейчас меня меньше интересует, я меньше это знаю. Там и смешанный еще тип какие-то привязанности, бог с ним. Говорят, что смешанный тип ведет, кстати, к зависимости, к созависимости. Но зато очень видно, ну, то, чем я прицельно могу показать вам, как это получается. Если тип Б, то это простая композиция, где есть 3-4 человека, и у них есть разная воля, и нет регулятора внешнего, который по справедливости, завуча в школе, который по справедливости, типа, говорит, родителя, благородного директора детского сада, который там, ну, скажет, ты там как-то, ну, священника, который скажет, давайте разберемся в понятии пастора, там, так далее. Ну, кого-то вот, регулятор такой, царя Соломона. Если не будет регулятора, то он потом будет создавать напряжение. Регулятор может быть реальный или, ну, воображаемый, видите, там, правил, норматив. Либо реальный царь Соломон, да, мудрый. Вот. То есть он будет провисать в ситуациях, требующих спонтанности. Если там будет регулятор, то он будет нормально, потому что регулятор своими действиями будет восстанавливать. Подождите. Так, кто разбил, кто видел, кто не видел, давайте восстановим последовательность действий. Ну, позитивный финал пьесы советского времени, который все не любили смотреть, потому что, ну, как бы, я приходит добрый директор там или там, ну, следующий там какой-нибудь позитивный человек, который все налаживает. Ну, вот. Вот, значит. То есть вот этот импульс привязанности подкрепляется социальным опытом, поведенческим опытом. Человек реально это помнит, у него есть реально такой опыт отвержения, реальный опыт одиночества, реальный опыт перенапряжения, он уже реальный, он ему не мерещится. Что надо, чтобы его сделать? Реабилитировать. Надо сделать вещь, которую... Я раньше думала, что надо просто вводить регулятора, ну, который просто выполнит функционалы, скажут, кто по справедливости. А сейчас я думаю, что надо сделать еще более простую вещь. Просто очень медленно восстановить все мотивы всех действующих лиц. То есть восстановить интенциональность всех действующих лиц. Это требует некоторого времени, допустим, получаса. Но зато получается очень приятно. Восстановить интенциональность, то достаточно. Там регулятор нужен как промежуточный. Вот. И мы тогда решаем две задачи сразу. А, обучаем человека все-таки привыкать к себе самому, к своей интенциональности, и Б, глядишь, он еще эмпатию начнет проявлять. Ну, сначала он себя начнет распознавать, просто начнет проявлять эмпатию. И таким образом ликвидируются ужасные последствия. Вот, все. Да.
История про чашку. Ребенок с наивностью говорит, что это он разбил, я видел.
Да.
Мама либо верит и ругает сына в присутствии, и у него он выступает виновным свидетелем того, что кому-то плохо.
Да.
Либо мама не верит,
да.
Воспитательница.
Если мама не верит, она создает ситуацию конфликта. Да, мы, если вы любите драматургию, то дальше будет шизер такой. Да. Значит, в идеале надо...
Что он в любом случае травмированный оказывается.
Ну, если он наивный, если он условно наивный такой у нас, да, то мы будем иметь... ну, хорошо, давайте, пожалуйста, возьмем реконструкцию, сделанную Достоевского в «Князе Мышкине». Вот у него князь Мышкин, он наивный. Он что думает, то говорит. Вот целый роман, там 600 страниц. Вот. То он бы говорит, да, так же, а что, а почему вы несправедливы? Ну, то есть мы, если представим себе, что это человек с позитивным типом привязанности, идеальным, то он будет продолжать действовать наивно, и мы будем иметь один сюжет отношений. В финале будет лирическая драма.
И опять, как бы ни сложилось в группе, если ребенок приносит эту историю домой и все выкладывает прям как на духу, все как было,
да,
то все нормально.
Да. Да. Это будет другая история, это будет другое, там, может быть, будет, или там будет невроз по типу там психосоматическому какому-нибудь, но не будет нарциссического развития.
Если он живо кладет, у него уже нормально.
Если он живо говорит, но если его, конечно, при этом побьют по голове или по жопе, и там, то тоже будет что-то. Сейчас я просто... Ну, это два выдуманных мальчика, да?
Угу.
Вот. Но наша культура настроена нарциссически, вот сейчас, во всяком случае. Поэтому даже в вашем примере сейчас автоматически было, ну как же, ведь если он скажет наивно, то в ответ он получит. Вот. И, ну, кстати, культура, допустим, Ближнего Востока настроена по-другому. Ну, допустим, поэтому, ну, ладно, это я просто в свое время на меня сильное впечатление произвели турецкие юмористы, их с удовольствием переводили. У них базисная культура другая, и у них дети в юмористических сценках ведут себя абсолютно не как европейские дети. Они обращаются, требуют, с наивностью продолжают двигать, ну, какую-то простую идею. Это очень умилительно читать европейцам. Но европейские авторы так уже не могут писать. Это был период волны интереса к этим юмористам, ну, таким вот с автором скетчей из Турции и из Сирии, ну, сейчас это все уже опять политически там погибло, вот, где просто фактически все сюжеты были построены на том, что против нарциссического такого остолбенения шло такой натуральный, человеческий, простой, наивный, ну, и выигрышный, как бы, такой порыв. Ну, вот, он базировался, я думаю, на культурной традиции, и то, что у них детей до 5 лет воспитывают очень ненарциссически. Вот. Там у них свои проблемы есть, да, то есть. Вот. То есть, почему я так длинно все это рассказываю? Что здесь получается, что вот нарциссический паттерн у взрослых. Тогда видно, что это не становится, просматривается не как просто его патологический характер, что-то он такой есть, а как результат сочетания двух факторов. Природный, воспитанный в невербальный период, и имплицитный уже у взрослого, история о том, что пойдешь к другому, будет хуже, но которая все-таки является историей тоже воспитания. И второе – воспитание, поведение. Ну, то есть, грубо говоря, смотри, еще раз, значит, в чем оптимизм? Базисное послание миру. Я иду к миру, мир мне откликнется. Мир не откликнулся, я закрутился сам на себя. Но в принципе, генетически, я все-таки двигаюсь к миру. Значит, хотя бы еще несколько миллисекунд у меня сохранилось движение к другому. Первая мысль. Вторая мысль. После этого легло следующее воспитание. Что я попадал в социальные ситуации нагрузочные, и где я подтормаживал, и в результате попадал в сложную ситуацию, от которой еще больше приходилось подтормаживать. Где вот это как бы первое травмирование, ну, если можно назвать травмирование, первая привычка, на нее накладывалась вторая привычка. И тогда уже и то, и другое подкреплено реальным опытом, чувственным опытом. У меня смешные доказательства. Мне подружка подарила две истории. Да, подружка подарила две чудесные истории. У нее совершенно точно известно. Она психолог, она точно известна, она работала с этим психотерапевтом. У нее категорически не получается просить, обращаться к другому за помощью. Вот просто ее там ключит и ключит. И она с этим работала, немножко сейчас полегче, но все равно каким-то рывком это делает. Вот, она работала с этим и так далее. Она честно, как честный человек, как честно, считала, что у нее там развитие характера там какое-то. И вдруг. Ну, то есть все наши психодинамические модели. И вдруг на юбилее 65-летнем ее отца папа в прилюдно большом количестве, ну, там есть какое-то количество там родственников, рассказывает просто с удовольствием о двух эпизодах, которым он очень гордится, которые означали, ну, как бы символизировали правильное воспитание девочки. Эти эпизоды прекрасны. Причем он их помнит через сколько лет, через 30 с хвостом. Первый эпизод. Оба чисто поведенческие. После которого он говорит, понятно, почему ребенок никогда не просил. И папа этим очень гордился, что с тех пор девочка ничего не просила. Значит, первый эпизод. Девочке 2 года. Маленькая еще. Период еще до формирования self, до формирования эго. Помните, да? То есть в 3 года лобные доли включаются. Значит, папа везет по снежному дорожке на даче девочку на санках. Папа впереди, санки сзади. А папа увлекается, девочку падает с санок. Ну, выпадает. Значит, он чувствует, что санки как-то полегчали, через некоторое время оборачивается и видит ребенка отдельно, санки отдельно. Девочка говорит, папа, сади меня обратно в санки. Это, ну, вообще, во-первых, ребенок в этой теплой одежде, но во-вторых, это еще контакт с папой, да? Папа сурово говорит, садись сама. Девочка говорит, папа, сади меня в садочки. Папа смотрит на нее сурово, отворачивается и уходит. Просто уходит, это вот вечер, ну там никого особо на дороге нет. И издалека там, видимо, подглядывает, ну, дожидается момента, пока девочка сама встает, сама она догоняет эти саночки. Она упала, саночки впереди, либо садится в них, после этого, значит, он ее молча везет дальше. Второй, папа очень гордится этим эпизодом, потому что после этого девочка не просила его ничего. Второй эпизод, значит, в это же время приблизительно 2,5 года, еще до 3, значит, едут в общественном транспорте из детского сада. Девочка-то маленькая, взрослые большие, девочка, есть свободные места. Девочка говорит, я хочу сесть. Ну, посади меня, надо залезть, знаете, не может, я хочу сесть. Он тоже молча, сурово смотрит на нее. Она еще раз повторяет, я хочу сесть. Он молча вытаскивает ее из общественного транспорта, и они пешком 2 километра идут до дома. Он ей говорит, нельзя просить. Она говорит, блин, это же, говорит, оказывается, не идет психодинамика развития. А просто, говорит, я вообще не помнила этих фактов. Даже близко, но до 3 лет не помнила. Но то, что просить нельзя после этого, что-то будет, оно осталось в нейронах. Я давно уже взрослая тетя и подсунула, говорит, пап, это же странно. Папа говорит, нет, это же здорово, мне удалось добиться, такие простые воспитательные приемы, удалось добиться изменения, эффективного изменения поведения ребенка.
Хорошо травмированный, послушный ребенок.
Да, хорошо вас правильно тренировал.
Хорошо травмированный взрослый, послушный член общества.
Послушный член общества, ну, должен быть правильно травмирован. Да, девочка ничего не просит. Но она, видишь, он перестарался, папа, потому что она немножко по-дурацки складывала свои отношения. Вот. Ну, в межличностных отношениях. Чуть-чуть, он чуть-чуть перестарался. Да, то он вырос не традиционным обществом. Традиционное общество оно предписывает, как травмировать, как нет. То есть там все эти шестеренки, ну, согласованы. А он один параметр растил, но других каких-то не сделал. Вот. Она говорит, точно не помнила. Вообще. то есть ни следов не было, ни на транспорт не было, ни идеи, что нельзя садиться в общественном транспорте не было, то есть ничего, чтобы указывало. Ну, санки все-таки для взрослого просто малореалистично, да, то есть взрослый не выпадает с санок обычно, ну, как-то. Ну, то есть не было зацепок, она проходила терапию, в общем, достаточно тщательно.
Просто... Получается, что не специфичный сформировался, такой генерализованный
паттерн. Да. Собственно, и вот это с тех пор она вообще не просила.
Вот, а вы говорите, что не важно вспомнить первоначальный эпизод.
Да, но важно.
Да.
Ну, с другой стороны, конечно, вот, если бы повезло. Да, поэтому, кстати, стала спрашивать своих клиентов, нет ли каких-то семейных преданий. Истории, анекдотов, которые рассказывают на вечеринках. Смешных случаев, каких-то умилительных историй про ваше детство. Ну, каких-то вот, которые не вы помните, а которые про вас помнят. Ну, просто все, что найдете, что-нибудь такое симпатичное, что рассказывают, гордясь ваши родители. Это может оказаться полезным.
Еще
опять терапия, конечно.
Каждая история год терапии.
Нет, потому что родители не зря запомнят, значит, там был какой-то. Да, так что это очень простая история. Расскажите не что вы помните, а расскажите все, что помнят ваши родители, рассказывали где-нибудь как причуду или как случай, или как подвиг воспитателя. Ну, такой. Ну, действительно, вот мне тут здесь эта история, но она мне так рассказала, знаешь, что я интересуюсь, что это нерациональное дело, что самое, что ни на есть, простое, механическое обучение.
Еще одну маленькую историю хочешь?
Да, хочу.
Клиентка.
Да.
Ей мама многократно с гордостью и весельем, и при всех, в том числе, рассказывает историю из роддома. Uh-huh. Она сама девочка родилась маленькой, синенькой, uh-huh, и некрасивенькой. Вот. И когда привозили детей кормить, а там лежала большая, румяная, красивая девочка.
Ну, посимпатичнее как-то, да.
Мама с гордостью рассказывает, что она именно эту девочку идентифицировала как свою дочь, с радостью к ней ринулась, схватила чужого ребенка и бросилась кормить.
Ну, да.
Вот. А потом уже вмешалась медсестра и сказала, что Дашка, это тебе. И это многократно семейная история.
Я так полагаю, что это замечательная история. Представляешь, что тебе много-много раз рассказывали, что хотели не тебя, а вот ту соседскую. Ну, я могу сказать, она вернет уже еще историю, которую не поведала тут моя клиентка одна. История такая тоже очень трогательная. И мы так занимаемся уже около года, наверное, потихонечку разворачивается. Занимались по поводу несчастной любви, там, как полагается. А, значит, история следующая. Стали обсуждать тему юмора. И она говорит, вот у меня как-то странно, вот мама в детстве там читала одну книжку, а ей она казалась очень смешной, а мне почему-то не смешно не казалось. А мама раз за разом добивалась, чтобы я смеялась. И я еще не нашла, это надо в интернете посмотреть. Это один из новелл Астрид Линдгрен. Но там, в общем, суть сюжета такая. Там мальчик действует маленький, который действует в наивности, все время попадает в дурацкие истории. А мама как бы его выручает. И как бы это очень смешно. Я, пошевелив мозгом, подумала, что, ну, в общем, конечно, ситуация ясная. Но надо будет еще найти это издание, что с точки зрения мамы, это смешно, потому что вместо того, чтобы там побить младенца, ну, за нарушение, допустим, хозяйственного порядка в доме, ну, она смеется и исправляет. Да? Но с точки ребенка-то это не смешно, потому что он со всей наивностью что-то делал, попал в какую-то совершенно непереносимую ситуацию. И там, ну, он либо испытывает просто фрустрацию, а если по эмоциям, то может стыд, вину или просто замешательство. То есть для него эта ситуация не смешная, она смешная для мамы. То есть, а мама хочет, чтобы раз ей смешно, чтобы девочка, которую она читает, но девочка-то, скорее всего, идентифицировалась с мелким, а не с мамой. Ну, по возрасту трехлетняя девочка скорее идентифицируется не с мамой, которая что-то делает для младенца, а с младенцем описанным. Никаких-то что-то смешное найти не могла. А мама на нее сердилась. Почему-то, значит. То есть, очень нарциссическая ситуация, правда? То есть тебе как бы отрицают с твоими реакциями, ну, то есть Если бы мама обладала эмпатией, а не была нарциссом, в свою очередь, то она бы поставила, она сделала операцию, которую называем инклюзия, да? Поставь себя на место слушателя и подумай, что у него происходит. Ну, Бог с ним, с психотерапией, Дейл Карнеги говорил в 1937 году. То есть поставьте себя на место другого, посмотрите, каковы ему в этой ситуации. Идея не слишком терапевтически сложная, то есть не требует терапевтического образования. Ну, просто житейская, да, там. Ну, анекдоты на эту тему есть там всякие. Ну, вот. Но мама, естественно, не делала операцию инклюзии. Ну, поставить себя на место девочки. А она от себя не смешно было. Думаю, что девочка с ней не соединяется, посмеяться. Вот. Так что очень хорошая. Прекрасная история. То есть народ не стоит. Ну, еще лучшая история, когда одна моя знакомая говорила, я еще не понимаю свою дочку, когда я говорю, что вот я бы с удовольствием родила тебя от своего предыдущего мужа, она почему-то дергается. Вот. Да почему, непонятно. Я же смотрю на нее. Ну, предыдущий первый муж был красивый. Вот. Такой. Ну, они что-то там разошлись. А второй, типа, некрасивый. Ну, может, она его не очень любит тоже сейчас. Кто ее там знает. Ну, вот если бы ты... Тебя-то я люблю, но если бы ты была от того мужа, то цены бы тебе не было.
Я бы тебя больше любила.
Ну, типа, да, видимо. Вот. Значит, я говорю, слушай, а ну, ты говоришь, серьезно? Она говорит, ну да, они еще на раз не разговаривают, я уже 13 лет или 14, как-то дергается. Ну и вообще как-то ведет себя странно.
Там есть еще одно сообщение, тогда бы это была не ты.
Да, я тебя не было. Тогда бы тебя не было, конечно. Я ей говорю, слушай, давай посмотрим логически, просто логически. Я это не буду там привязать. Психоанализ просто логически. То есть ты фактически сообщаешь, что у нее должны были быть другие гены. Тогда это был бы не она, а другой ребенок. Значит, надо убить, родить другую. Она говорит, это меня моя собеседница. Психолог, понятное дело, не это самое. Я строитель по первому образованию, понимаете, у меня поэтому мышление простое. Значит, ну что, если не этот дом, то, то другой, ну, из других кирпичей. Так. А, она говорит, действительно. Ну я же так не думаю, я же имела в виду, что просто мне бы хотелось, чтобы у тебя была красота от того. Я говорю, подожди, еще раз сообщи о том, что лучше бы я тебя родила от другого мужа. Означает, что их не хочешь ли ты умереть, ну, чтобы вместо тебя был другой существо с другим набором генов. Она говорит, я так не думала. Тут уже у меня стало моя очередь сказать, так слушай, вот это, включи, у тебя все-таки больше мозгов, чем у 13-летней девицы. Если ты не можешь решить эту задачу, она тоже не может. Ну, в общем, она потом сказала, что она больше так не говорила девице. Она, может, мне врала просто. Потому что такой мем семейный был. Мем, да? Ну, то есть просто автоматизированная фраза. Ну, вот я помню эту историю, говорит, что ты там очень набежается, как тебе напрягается. Что напрягается?
Была.
Я же говорю, что думаю, правду говорю, что думаю, ты говорю.
Знаешь, такая история с мамой была, но она мне доказывала, что он 50%, тогда его была тоже.
А за себя еще не
считала.
Ну да. Конечно.
Гораздо лучше.
Да, 50% была бы тоже. Вообще, потрясающе сообщают вещи. Не со злобы, да, не со злобы. Да.
А я сильно травмировала сына, если он всегда говорил, что его папаша полный придурок.
Я думаю, я тебе хочу сказать следующее, как носитель симптомов. У меня папа еврей, потому что у него мама еврейка, папа, ну, у меня бабушка еврейка, дедушка русский. Да? Значит, папа мой еврей, потому что у него мама еврейка. Но по документам он русский. Значит, я для евреев я не еврейка, да, потому что у меня отец, мама славянка. Мама моя в сердцах. Когда хотела сделать мне какое-нибудь такое, ну вот пафосно объяснить, что она мной недовольна, называла меня еврейским отродьем. что нельзя было возразить, потому что по факту да. Значит, ну, если даже убрать негативное значение этого слова, ну, по биологическому факту, да. Настолько я помню, что когда мне исполнилось лет 11, я уже обладала достаточно развитой речью, и говорила: мама, что ты от меня хочешь? В конце концов, ну, ты же выбирала этого папу, я не могу из себя выковырить, я слово гены уже знал тогда, я не могу из себя выковырить эти гены. Вот, я помню, что ситуация полная какой-то, ну, как бы, полного замешательства и желания, ну, как бы убить себя или убить говорящего, а кого, да, то есть явно я серость, а куда ее направить, непонятно. В общем, очень сильное замешательство. Замешательство и ярость, бессильная ярость. Хочется выйти из этой ситуации, вот такой комплект. Я помню, поэтому по аналогии я бы сказала, что это похоже, да, потому что я же не... Вот смотри, если бы мне сказали, ты дружишь с полным негодяем, то я могу дружить или не дружить, да, то есть если бы говорили о моем поведении, да, поведение. То есть я могу, ну, допустим, мыть за собой посуду или не мыть, да, там, одевать смертную обувь, не надо, это поведение, это я могу делать поведение. А если мне говорят о моем свойстве, к тому же не свойству моего характера даже, поведения, а имплицитно присутствующий и неотделимый от меня компонент, то, в общем, это довольно трудно.
Ну, все пропало, значит.
Да нет.
Я думала, что я хотела быть честной.
Да, вот. Это такой сложный вопрос.
Теперь его лечить вам?
Я думаю, нет. Я думаю, он давно решил эту задачу как-нибудь.
Ну, он в полнейшей депрессии.
Ну, можно сказать ему, что генетики ошибаются, и что детей приносит аист, а папа – это просто социальный тот самый, тогда это… Ну, просто, если мой папа является моей неотъемлемой частью, то есть я не могу сказать, что он не мой папа, ну, по правилам игры, но при этом сообщается, что он патологичен. Вот мы когда решаем вопрос с инцестами, такого же типа задачу решаем, то есть если есть педофил, который неизвестный, анонимный человек, то это одна история. Она просто решается достаточно, преступник и все. А если педофилию проявляет твой родственник, который твой кровный родственник, у обитателя европейской части населения, ну вот, в голове происходит вот что-то, просто вызывающее острое замешательство, потому что он неотъемлемый, твой кровный родственник, неотъемлемая часть тебя. Но он патологичен, значит, это уже патологично. Вот, это такая ловушка, да.
И как решается эта задача?
Если есть передо мной взрослый, я им говорю: слушай, ну, о том, что твой муж, от которого ты родил ребенок, совсем идиот, то ты сообщи своей сестре или своей маме, но не ребенку от него. Mm-hmm. То есть ребенку говоришь: да, папа ошибается. Папа, он ошибается, поведение можно им приписывать. Да, папа мог бы вести себя по-другому. Папа ошибается. Да, а то, что он полный идиот, ты говоришь своей сестре или своей маме. Ну, то есть горизонтальные отношения, сиблинги, или старшему. А у нас же принято в культуре как? Я горизонтальному не буду говорить, потому что стыдно. Маме не буду говорить: мама, скажи, слава богу, отец проверил замуж и сиди тихо. Значит, я деточке своей сообщу, как самому близкому человеку. Да, ну ничего, сейчас. Вот. Поэтому можно вот существующее правило приписывать поведение. Американцы придумали, кстати. Поведение. Я говорю, не он плохой человек, а говорю,
да.
Он плохо себя ведет.
Да.
Это совершенно другая история. Потому что поведение можно изменить, а плохость нельзя.
И в случае, если необходимо женщине разводиться с мужем, который оказывает насилие над ребенком, в общем.
Ну, да, она говорит, он ошибся, он плохо себя повел.
Он плохо себя повел, поэтому.
Поэтому мы будем жить отдельно. Он приписывается поведение, не сущность, а поведение.
А если при этом.
Это то же самое на самом деле. Еще раз, смотри.
Нет, я просто прикладно пытаюсь в какой-то ситуации. А ребенок, если после этого папа попадает в тюрьму.
Да, папа плохо себя повел, поэтому попал в тюрьму. Еще раз. Есть америкосы, еще в 30-е годы обнаружили, что есть совершенно разные способы сказать об одном и том же. Допустим, я вхожу в помещение в грязной обуви. Можно сказать, это ее свойство входить в грязную обувь, можно сказать, это ее поведение. Так вот, когда мы говорим о свойстве, то мы говорим о чем-то, что имплицитно распространяется всюду, всюду, всюду. Если мы говорим о поведении, то это она выбрала такое поведение. Как ни странно, вот история про поведение переживается лучше. Потому что если у меня свойство входить в грязную обувь, даже если я пришла в чистую обувь, это просто частный случай, но вообще-то я вхожу в грязную обувь. А если я повела себя так, поведение можно изменить, можно попросить его изменить и так далее. Эта задача решается через такой ход. Хотя это, в общем, об одном и том же. Просто если я говорю, обращаюсь к феноменологии, я говорю о поведении, если я обращаюсь к оценке, говорю... Чем гештальтисты отличаются от аналитиков? Говорят о поведении, о феноменологии. Аналитики говорят о характеристиках. А ты вернешься? Хорошо. То есть это не имманентная сущность выходящая, а это просто локальное поведение.
Да. Я теперь могу с ним поговорить как со взрослым?
Да.
Сказать, что я была не права?
Ну, я думаю, может, это ему будет полезно, да, сказать, что, слушай, ну, допустим, у нас были вроде хорошие отношения, потом его поведение стало неподходящим. Ну, то есть ты можешь, ну, иначе получается и ты патологична. Если ты выбрала патологичного папу, то и ты патологична. Представляешь, мама, которая делает плохие выборы. Это очень невыгодная позиция. Ну, понимаешь, что значит, папа у меня идиот, а мама тоже очевидно идиотка, если выбрала все в партнеры идиота. Ну и так далее. Дальше
я
просто.
Я так и говорила, идиот.
Вот, то есть в этом смысле ситуация, ну, нет, ну, мы сейчас, конечно, играем немножко словами, у тебя сын там взрослый, да? То есть в жизни всегда найдется место, вот.
Ну да, но он просто взрослый, но он в очень плохом психическом состоянии.
Может быть, это немножко поможет. В общем, ты сводишь к поведению. Если сводить все дело к поведению, немножко легче становится.
Ладно.
Вот, то есть...
Надо хотя бы облегчить.
Да, облегчение, конечно. То есть... Я вас развлекла?
Да.
Не то слово. Жизнь заиграла другими красками.
Вообще.
Вот. То есть еще раз, общая идея такая, что нарциссическое поведение, ну, списком описываем все говно, которое там есть, это рассматривается, ну, в некотором смысле, естественно, в некотором смысле, отчасти как очень развернутый вот этот механизм, который является следствием посттравматического синдрома. Вот. А тут он относится к специфическому виду травмирования в социальных отношениях, интерперсональных отношениях, которые, в свою очередь, возможны по отношению к людям, ну, к этим ситуациям более уязвимы люди, которые имеют изолирующий тип привязанности. Люди, более имеющие насыщающий тип привязанности, они менее уязвимы. Но насыщающий я, ты вместе, во, они менее уязвимы к этим ситуациям. Они уязвимы другим, мы к этим менее уязвимы. Вот.
Менее уязвимым подвергнуться нарциссической травме?
Ну, чтобы нарциссическая травма, это немножко какое-нибудь, ну, немножко слово искусственное, то есть оно не совсем точно терминологически. Но эти типы ситуаций с несправедливостью, они более к нему уязвимы те, у кого изолирующие тип привязанности. Те, у кого насыщающие привязанности, могут их не заметить. Потому что они даже в них не попадут из этого рестарта, они по-другому начнут действовать. Ну, то есть у них свои вот эти. Но мы живем в обществе, имеющем настрой на нарциссический тип. Поэтому вот я сейчас все примеры, которые придумываю, я сама себя останавливаю. Ну, допустим, давай я просто приведу пример. В два человека работают в некотором центре, оказывающем услуги населению. Один из этих людей использует клиента для личных целей, там, финансовых, и просит второго не говорить об этом начальству. Второй соглашается. Через некоторое время первый повторяет операцию. Второй говорит, ну так же нельзя. Первый говорит, если ты сейчас скажешь, я скажу, что первый раз на меня не донес. Понятно, да? Значит, и мой герой, это второй, он попадает в длительную депрессию.
Прости, пожалуйста, не очень понятно, как он использует клиента для
это
финансов?
Я не хочу, тогда ты не можешь сейчас делать.
Просто трудно представить.
Есть масса способов об этом рассказать.
Я не буду раскрывать. Он использует для своих целей, утаивая.
Откат берет.
Ну, придумай, ты же, в конце концов, человек искусства.
Не могу придумать.
Ну, это просто значит. Шо. Ну, хорошо, берет взятку, за взятку выдает фальшивую справку. Тебя устроит? Да? Хорошо. Там другая была ситуация, ну. Возьмем чиновника, да? Хорошо, один раз. И говорит, я тебе заложу первый раз. Первый случай. Так. А ее лечит терапевт, который работает с ее этим стрессом в течение года. Но терапевт очень стесняется прямо сказать правду, что это называется шантаж. Она говорит, ну как же? И моя героиня говорит, ну как же, это же не шантаж. Это же у меня такие чувства, я почему-то не могу с ней разговаривать, я не хочу ходить на работу. А я человек простой, я говорю, как не хочешь с ней разговаривать, понятно, что не хочешь. Вот читай Агату Кристи там, или там, Рекса Стаута, ну или Конан Дойль, это, знаете, шантаж, в общем, ситуация ясная. Он говорит, ну она же там, она... В общем, через 15 минут все стало на свои места. Ну, потому что она первый раз, они даже не дружили, она первый раз постеснялась сказать, что я не буду хранить эту тайну. Угу. Просто постеснялась. Потому что у нее изолирующий тип привязанности. Сказала, что нет, не хочу. Ну, ты решил, ты делал. Ну, это твое решение, ты решил, я должна тебя прикрывать. Это твой собственный. Видите, да, как вы смысл, да, прям. Как же так, это ж нечестно, нельзя выдавать товарищи, да? Почувствуйте волну, да, почувствовали? Не почувствовали, ну, молодцы. Подружка рассказывала, значит,